Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами Александр Гельвич Дугин, русский философ, доктор наук, профессор. Добрый день, Александр Гельвич.
Добрый день.
Александр Гельвич, всех волнует вопрос событий, которые разворачиваются в США. Волнует именно то, является ли это революцией, является ли это мировой революцией, и начнется ли... Если это мировая революция, революция в России. Как вы думаете?
Да, добрый день. Вы знаете, я думаю, что вот за эту неделю, когда мы в прошлый раз с вами обсуждали американскую ситуацию, в общем, события стали разворачиваться довольно серьезно. Во-первых, это все получило глобальный размах. В Сиэтле в часть областей уже не контролируется правительством. Там объявлено создание независимого автономного управления, автономной власти, так называемой территории холмов, которая возглавляет вооруженные отряды Антифа и Черные пантеры. То есть это фактически некоторый захват власти. Просто произошел в Америке, произошел захват власти. И восставшие удерживают часть очень важных стратегических пунктов. Та же самая волна поднимается в других городах, не только в Сиэтле, и началось это в Миннеаполисе, и сейчас это охватило Нью-Йорк. Картины, кадры из США, которые мы получаем, это настоящая полноценная гражданская война. Неделю назад казалось бы, что это волнение, да, серьезное, беспрецедентное. Но размаха гражданской войны или революции, особенно эти события были подхвачены недели в Лондоне, в Бельгии, во всей Европе начинается восстание иммигрантов. И это самая интересная, конечно, реакция власти, что не только белые начинают просить у африканцев, афроамериканцев прощения, что, в принципе, это на самом деле вполне логично, потому что ничего более омерзительного, чем институт рабства, которые создали англосаксы именно в эпоху нового времени. Я подчеркиваю, что это институт рабства, это институт нового времени, это капиталистическое изобретение. В христианском средневековье рабства-то как раз и не было. Там тоже были какие-то свои эксцессы, но рабство такового, торговля людьми из-за того, что у них другой цвет кожи, вот этого расистского рабства не было. Так вот, то, что люди извиняются, это естественно, но то, в какой форме это все происходит, когда негры, это обратный расизм, кстати, как в Израиле, евреи были жертвами не германского расизма, но когда они вернулись в Палестину, они стали вести себя как настоящие полноправные расисты, полноценные расисты по отношению к мирному палестинскому населению. Вот сейчас афроамериканцы ведут себя как расисты по отношению к белым. Они не просто принимают то, что им целуют ноги, но они заставляют ломами становиться всех остальных на колени, они грабят магазины, то есть ведут себя просто как некоторая новая стихийная политическая сила, устанавливающая свой режим власти. В этом мы видим вот в Сиэтле, в этом антифа-правлении. То есть на самом деле возникает некий действительно революция. То есть революция феминисток, которые считали себя пораженными в правах на протяжении истории патриархата. Теперь они мстят, и каблуками женщины, таким феминистки, стремятся своими каблуками раздавить лица павших к их ногах мужчин. То есть такое Венера в мехах, Захера Мазоха. Это мазохистская революция в полном смысле слова. Они сами становятся объектами, субъектами, носителями насилия. Жирные, которые всегда подвергались, объевшись гамбургеров и другой генетически модифицированной Монсанто пищи, они начинают избивать и ставят на колени худых или поджарых людей после фитнес-клубов. Темнокожие, цветные заставляют ползать перед ними на коленях, если они хотят избивать белых. Люди антифашистского толка, увидев полицейского, обвиняют его в фашизме, начинают избивать, пытать, давить. И если полицейские захватили какого-то бандита, которому не посчастливилось быть цветным, и прижали, чтобы он не сопротивлялся его к шее, за это тысячи темнокожих ловят белых и не дают им дышать. То есть здесь возникает полный переворот. Если женщинам, мужчинам не давали дышать, теперь женщины не хотят давать дышать мужчинам. Если трансгендеры, которых унижали, или гомосексуалисты, испытывали эти страдания, теперь они хотят представителям нормальной ориентации оказаться в их положении. Это настоящий переворот. И поэтому на самом деле требования восставших в Америке – это уничтожение государства. То есть население испытывало на себе гнет государства. Теперь население хочет расправиться с государством и заставить его испытывать те унижения, которые это население испытывало от государства. Это целая программа. Эта программа, вы знаете, она захватывает уже не только меньшинство, она захватывает в каком-то смысле всех противников порядка. Это настоящие стихии хаоса. Если раньше цветные революции, они использовались теми же американцами для своих противников, для того, чтобы решить какую-то конкретную цель, сбросить неугодного правителя, изменить режим в свою пользу и потом сами эти цветные революции распускать, то сейчас мы имеем дело с чем-то совершенно иным. Вот эта революция в Америке – это революция, направленная против самой себя. То есть раньше американцы прагматически использовали цветные революции в арабском мире, в Восточной Европе, пытались нам принести этот вирус цветных революций, чтобы избавиться от конкурентов, от геополитических противников или непослушных режимов, то теперь сейчас эти технологии направлены против них. И, вы знаете, я анализировал эту ситуацию. Если она еще продлится какое-то время, вот по нарастающей, как сейчас, то будет только три выхода. Это настоящая полноценная гражданская война, потому что два образа, два гештальта сталкиваются между собой в Америке. Образ вот этого восставшего хаоса, который, конечно, в первую очередь рекрутирует меньшинство, жителей крупных городов, разложенных наркотиком, безработицей, вырождением, тупой культурой, социальными средствами. То есть понижение ментального уровня, что с точки зрения психиатрии является одним из источников психических расстройств, вот это понижение ментального уровня, почти сознательно, с болонской системой образования, с технологией, с передачей многих технических функций машинам и вообще в современной постмодернистской культуре, культуре ТикТока, таких коротких, маленьких, полумеханических, полунатуральных посланий, вот эта революция ТикТока, она захватывает в себя огромные массы, потому что ниже порога ментального уровня некоторого оказались огромные слои американского населения. Они сейчас активируются. То есть это восстание дебилов, первертов, вырожденцев, придурков, людей, неспособных сохранять какую-то минимальную вертикальную упорядоченность. И это сила, это настоящий социальный хаос. И сегодня этому такому разрозненному, роящемуся вот этой гнили, которая является субпродуктом современного постмодернистского либерализма, им дается некий импульс вперед, вставай. Вы сейчас можете свалить порядок, свалить рациональность. Это на самом деле реализация постмодернистской стратегии шизомасс. Вот мы впервые видим, как в историю вступает такое явление, как Жиль Делез, французский постмодернист, описал как шизомассы. Массы, то есть люди или огромные блоки, массивы населения, которые не способны управляться сами собой. Они ниже этого уровня. Как вот те перверты, вырожденцы и уроды, которых мы видим в первых рядах этой цветной революции. И вот эти как бы разнообразные такие инфралюди, которые сейчас восстают на американский порядок, это то, что Америка раньше экспортировала, то есть как Саудовская Аравия экспортирует ваххабизм, так Америка своего перверсию, своего рождения экспортировала в другие страны, используя для своих целей. Вот сейчас они столкнулись с тем же самым. И вот если продлить, против этого стоят остатки здоровья. То есть просто человек, способный сам собой управляться, там, организовывать собственную жизнь, отвечать за собственные действия, за собственные высказывания. То есть такая глубинная, тоже не особо недалекая, но все-таки стоящая вертикально на ногах Америка, она перед этим ударом, она просто в шоке. Она даст ответный удар. Поэтому, на мой взгляд, в Америке происходит поляризация двух образов, двух гештальтов. Гештальт хаоса и гештальт порядка. И вот этот гештальт, сейчас наступает гештальт хаоса. То есть автономные зоны, антифа, жердяи, трансгендеры, лесбиянки. То есть такой биомусор, поднявшийся снизу. Люди со всеми возможными отклонениями, недовольствием психическим. Их оказалось очень много. Их оказалось пол Америки. То есть вот электорат демократов, как ни странно, это электорат, вот, который сейчас пришел в движение. И тот факт, что за ними стоит белый такой тупой, вполне упорядоченный, скучный предельно, так не веселее Брежнева, Джо Байден, старый, белый, богатый, совершенно не имеющий к этому, вполне ответственный, но абсолютно невыразительный человек, вот это тоже скоро даст свои эффекты. Даже если им удастся в этой революции опрокинуть Трампа и привести Байдена к власти, так легко подавить вот это восстание подчеловеческих частиц, восстание отдельных органов, восстание Шизамас, новый гештальт такого полного, вполне антифа-анархистского, разлагающий все структуры порядка движения, будет очень трудно. Поэтому, на самом деле, в любом случае, Америка вступает в фундаментальную зону катастроф. А если вторая сторона Америки, второй гештальт, такой более упорядоченный, мобилизуется, то он тоже не сможет, ну, просто, как бы сказать, пойти на компромисс с этим, потому что это экзистенциальная война, это война двух гештальтов, двух вообще, двух Америк, двух полюсов. И если это второй полюс таких, то более консервативных, или не обязательно белых, кстати, среди африканского, тем более латиноамериканского, других этнических групп, полно людей, стоящих на стороне порядка. Вот они-то сейчас, во-первых, будут объединяться, эти flyover zones, такие штаты, через которыми перелетают от побережья к побережью носители такой городской урбанистической культуры. И вот сейчас эта вторая Америка, глубинная Америка, она тоже будет поставлена под вопрос, она тоже будет консолидироваться, она вся вооружена, она стоит за вторую поправку к Конституции. И фактически те, которые говорят, что нам не дают дышать, сейчас, в свою очередь, хотят не дать дышать вот этой второй Америке. То есть кто кого удушит, вот к чему это идет. И если вторая Америка победит, то тоже Америка будет не такой, потому что ей придется осуществить, ну, такую фундаментальную, установить диктатуру уже, чтобы справиться с этим вышедшим из-под контроля хаосом. А если не будет ни победителя, ни побежденных, то Америка просто рухнет в бездну гражданской войны. Поэтому дело очень серьезно, на мой взгляд. Если так внимательно следить за повесткой дня восставших в Америке, то мы увидим, что они носители некого либерального будущего. К этому и шло открытое общество, к этому шла идея политкорректности, к этому и шла идея индивидуального дробления, вплоть до выкарчивания из социальной сферы любых форм вертикальных структур, которые тут же мгновенно назывались фашизмом там, и так далее. Критика любого порядка, любой организации, любой вертикальности, любой иерархии, любой более-менее организованной схемы приводит к новому совершенно формированию новой идеи. То есть это заразно. В Европе тоже такой значительный пласт таких вот инфракорпоральных, инфрачеловеческих масс есть. И это далеко не только иммигранты, это в значительной степени молодежи, пронизанной перверсиями, сменой пола, наркотиками, ТикТок, технической культуры, тыкающие в iPhone, то есть уже частично старшей частью вот этого искусственного интеллекта. Это все очень заразно. И вот эта цветная революция, это уже глобальная цветная революция. Это революция хаоса, которая на самом деле захватила сейчас центр западного мира. Откуда, собственно говоря, в теории, по крайней мере, или как инструментальное средство она происходит. Я думаю, что к этому надо серьезно относиться. И вот за одной серьезнейшей проблемой, которую мы как бы считаем уже прошедшей проблемой коронавируса и глобальной пандемии, вот сейчас мы сталкиваемся со вторым уровнем. Это тоже вирус, это тоже пандемия, потому что на самом деле вот идея рухнуть куда-то ниже такого минимального уровня человеческой организации, ниже достоинства, поменять пол, поменять там полностью, отказаться от всякой иерархизации рассудка, рухнуть в материю, это на самом деле тоже вирус, это заболевание. Только оно уже, вот если пандемия, она была таким пассивным, она просто косила нас, то, косила тела, и продолжает, кстати, она никуда не делается. Фиксирует, что коронавирус закончился. С другой стороны, вот эта пандемия, революции – это сразу же следующая волна. Я думаю, что могут быть и еще какие-то волны. Судя по всему, ну, человечество исчерпало свою вот повестку дня, оно совершенно не соображает, куда оно двигается, и по инерции несет слепезну на всех парах. Вот то, что происходит в США, на мой взгляд, свидетельствует на самом деле о том, что этот процесс бурно и активно развивается, преподнося нам все новые и новые объекты исследования такого запланированного суицида западноевропейской технологической либеральной цивилизации.
Александр Гельвич, вот Россия, в отличие от Белоруссии, приняла эту пандемию к себе в том смысле, что это стало государственной политикой, это стало привело к остановке экономики, это привело к росту безработицы, это привело к падению настроения, падению духа народа. Не придет ли вслед за американской вот этой пандемией страха, пандемия анархии? Вирус анархии.
Да, вы знаете, я считаю, что возможно, но тут я, знаете, высказал бы свою точку зрения относительно того, какой высоты был дух наш до пандемии. То есть, на мой взгляд, наше самосознание, наша энергия, наше общество, российское общество, она до пандемии находилась в состоянии близком к нулю. Поэтому никакой радости там не было. Люди чувствовали, что все идет очень плохо. И любые источники энтузиазма, надежды и как бы ожидания каких-то положительных, у них не было, они ничем не подпитывались, все шло хуже и хуже, люди все больше и больше впадали в уныние и без коронавируса. Когда наступил коронавирус, просто это как бы произошла, на мой взгляд, фиксация такого состояния, то есть общество было в депрессии психологической, а тут их закрыли, ну, как бы на такое санаторное лечение. То есть здесь скорее, я не думаю, что все так было хорошо, потом мы решили поддаться на коронавирус, и стало все плохо. Я думаю, все шло очень плохо. Вот наступил коронавирус, который усугубил ситуацию, безусловно. И никакий выход из изоляции, он дает сейчас маленькую эйфорию, вот некоторую эйфорию, что ну ладно, хватит, куар не надо, там, там можно из дома выходить, не надо смотреть, кто дежурит. Но они пришли к развалинам экономики. Первые дни будут эйфории, неделю, может быть, там полный. Но потом в результате мы увидим, что до этого было плохо. Во время пандемии стало еще хуже, а при выходе нам ничего не обещают. Даже восстановить то, что плохое было. Конечно, это может привести к тому, о чем вы говорите, к вирусу недовольства. Это, кстати, Патрушев недавно предупредил, что вот нам как бы грозит цветная революция. Наверняка грозит. Вот наверняка грозит, а наверняка есть силы, которые над этим работают. Но, вы знаете, здесь вот можно в такой... Я очень внимательно к Николаю Платоновичу Патрушеву отношусь, с большим вниманием. Он такой консервативный, на мой взгляд, политик, обеспокоен безопасностью. Но я хочу сказать, что ни в коем случае, на мой взгляд, нельзя впадать в ту же самую ловушку, благодаря которой пал Советский Союз. Потому что когда мы все считали, что все происки, они происходят с Запада, мы не видим, что в значительной степени эти происки цветных революций, волнений и такого управляемого извне хаоса, они становятся эффективными только тогда, когда рушится сам режим изнутри. Вот на самом деле, конечно, эти атаки есть цветных революций, да, безусловно, но не поискать ли причины возможных и надвигающихся, очень вероятных надвигающихся на Россию катастроф в самих себе. Потому что, например, вот кадровая политика президента за 20 лет представляет собой, на мой взгляд, нечто настолько ужасное в целом, вот если взять ее, что как вообще еще что-то держится в России, это чудо. То есть здесь и цветных революций не надо, что если каждое кадровое назначение, каждое, ну, может быть, за редким исключением каких-то силовиков или там Лаврова, ну, совсем просто, а масса, 95% кадровых назначений является совершенно провальными, то, что мы хотим. Тут на самом деле мы сами пилим сук, на котором сидим. Цветная революция будет тем вот ветерком или некой каплей такой, пушинкой, которая опустится на подпиленный и разложенный сук, с которого мы благополучно упадем. Поэтому я вот считаю, что атаки извне на Россию всегда большие, всегда давление большое, и санкции, и попытка запустить у нас вирус, разложить наше общество. То есть это всегда есть. Конечно, есть проводники влияния. Но если сравнить с тем огромным просто изобилием либералов и коррупционеров в окружении Путина и сравнить их с жалким Навальным, с его школьниками, то понятно, что на самом деле главным инструментом цветной революции являются не эти, не имеющие особой поддержки в населении, такие вот маргинальные проамериканские либералы, с которыми одним щелчком можно справиться, что они не имеют никакой поддержки в населении. А настоящая причина этой цветной революции – это просто состав российского правительства, окружения президента. Это люди, которые вообще не думают о стратегии России. Они прикрываются патриотизмом только, чтобы сохранить свои позиции. Но у них нет стратегии ни входа в коронавирус, ни выхода из коронавируса, ни будущего, ни настоящего. И, конечно, в такой ситуации любое дуновение и любая пандемия, она мгновенно распространится на Россию. И вот обратите внимание теперь, с чем можно сравнить BLM, Black Lives Matter в Америке. Это восстание униженных и бедных, обездоленных в американском, конечно, контексте против благополучных и средних. И в целом все больше и больше это восстание населения или общества против государства. При этом на самом деле есть еще и вот глубинная Америка, которая тоже ненавидит федеральное правительство. Оно совершенно по другим мотивам. Оно не антифа, они скорее такие консерваторы религиозные, своими религиозными христианскими взглядами, или милиши, или какие-то вот консервативные круги. Но их это вторая половина Америки, она тоже не любит государство. И на самом деле, в конечном итоге, если мы посмотрим именно социологическую структуру, не расовую структуру, а социологическую структуру того, что происходит в Америке, это происходит восстание обездоленного большинства против государства. Таким образом, если мы хотим теоретически представить себе аналог Black Lives Matter у нас, то есть то условную возможность массы цветных революций, это будет не Навальный, не, конечно, там мигранты, на которых периодически пытаются. Они не организованы, они вообще находятся на периферии нашего общества. Они тоже могут, конечно, добавить масло в огонь, но на самом деле не они. Русский народ. Вот кто Black Lives Matter. Вот те люди, которых можно пьяному актеру, там, наркоману сшибать безнаказанно, и на него обязательно выступит вся элита или почти вся в его защиту. На самом деле Russian Lives Matter, вот какой ответ, потому что мы сегодня находимся в положении этого политического режима в качестве вот афроамериканцев. Мы обездолены. Мы, на самом деле, лишены соучастия в собственной судьбе напрочь, потому что всякий диалог с властью блокирован этой кадровой политикой, этим закрытым клубом абсолютно некомпетентных, неадекватных чиновников, коррупционеров и либеральных экономистов, которые представляют собой российскую власть. Поэтому на самом деле, если мы будем сравнивать то, что происходит в Америке с нами, мы скажем, ну, у нас афроамериканцев нет, мигрантов не так активно, они не так объединены, поэтому нам ничего не угрожает.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
И тогда оказывается, что вот просто живущие на американские гранты, Навальный является такой главной угрозой. Ну, конечно, Навальный не является никакой угрозой. То есть это с ним очень удобно. Это мальчик для питья. Показывают Навального, там, как бы его махинация разоблачают, потом отпускают. Он нужен для того, чтобы всякий раз говорить, что если вы там не будете терпеть то, что есть, будет вам американский Навальный. На самом деле не в нем вообще дело. Дело все больше и больше в самом российском обществе, приводит к поляризации, к созданию так же, как в Америке, двух гештальтов. Вот это очень важно. Гештальт – это образ, это очень важное понятие немецкой философии, вообще философское понятие, не только психологии. Гештальт – это некий обобщающий образ. Так вот, есть гештальт нашего, нашего народа, нашего общества, который хочет будущего, который хочет социальной справедливости, кстати, который хочет гордости за свой народ. И он хочет, чтобы это было как раз содержанием повестки дня в государстве. И есть гештальт политических элит, которые на самом деле стоят за цифровизацией, за увеличение налогов на население, особенно на бедных, то есть на сохранение своей собственной власти. Эти два гештальта все больше расходятся. Мы видим, что в Америке они разошлись настолько, что привели к просто вот к революции. И у нас то же самое. То есть у нас вот эти двойственность гештальтов, гештальт общества, народа с одной стороны и гештальт режима, политической элиты с другой стороны, которая отделывается от народа какими-то пустыми, совершенно бессодержательными псевдопатриотическими лозунгами, сваливая все на Навального, говоря, что если не так, то, значит, будут там, вы являетесь агентами Америки. Есть у нас агенты Америки, но не там, где их ищут. В большинстве своем агенты Запада, агенты либерализма находятся наверху власти, они на периферии, они внутри нее, они ее часть. И они-то и создают отчуждение государства от народа, потому что они следуют их гештальт, вот гештальт высшей школы экономики, гештальт нашей культуры. Ну, я до назначения любимого и говорю, потому что на самом деле это как раз она исключение в этом, Ольга Любимова в этом ключе. Но вообще вот общий тренд нашей культурной, образовательной, экономической, стратегической политики – это западное, либеральное, современное, модернистическое и постмодернистское общество. И ничего иного. Просто власть говорит, ну, не так быстро, но с сохранением нашей национальной власти, администрации. То есть мы не готовы вливаться полностью в глобализм, оставьте нам полномочия управляться в этой глобальной системе самим. Вот единственная претензия, если так серьезно говорить, российской администрации к глобализму. Хотя это уже значит, что они подписываются под одним из этих совершенно не национальных, не оправданных, никак не вытекающих из нашей культуры гештальтов. И вот в Америке мы имеем дело с войной гештальтов. В Европу это проходит, на мой взгляд, скорее как имитация. Но предпосылки для серьезнейших проблем внутри российского общества, они также сводятся к полному несовпадению, к существенной оппозиции и конфронтации двух гештальтов. Гештальта общества и гештальта государства или политического режима, который сегодня государство представляет. И это различие только увеличивается. Оно нарастало до коронавируса, оно резко стало обостряться и проявляться во время коронавируса. И сейчас вот пройдет эйфория, сейчас всем разрешат ходить без масок, делать шашлыки, а потом люди поймут, что на самом деле ситуация ухудшилась. То есть и даже дело не в голосовании, нету более неудачного момента голосования по этим поправкам, чем сейчас. То есть это никого не сплотит, ничего не легитимизирует. Да, они наверняка решат, как им надо, но уже все эти процедуры, они на самом деле внутренне поточены, они гештальт народа другой, чем гештальт государства. И государство совершенно не хочет слушать народ, вообще общество. Соответственно, оппозиция этих двух гештальтов будет нарастать. Пока, конечно, это речь идет о государстве организовано, сильно, убеждено, но мы видим, как еще более сильное, я бы сказал, американское государство сегодня становится на колени перед восставшими. Это утрированно, это отвратительно. Я скорее поддерживаю полицейских, которые защищают порядок против восставшего такого недочеловеческого хаоса, но я хочу сказать, что в Советском Союзе армия, полиция и слежка была гораздо более высоком уровне, чем у нас сейчас. И все это рухнуло, потому что рухнул гештальт советского государства. И на смену ему пришла такая же вот Black Lives Matter, только в демократической форме у нас там в начале 90-х годов. И так оно, это Black Lives Matter, BLM, так оно в каком смысле и правит. Но они сейчас выполняют роль элиты политической. А те, кто недовольны этой группировкой, этой особой... Ведь на самом деле раса — это социологический элемент, это не цвет кожи. В Америке это совпадает с биологическим цветом кожи. Вообще расизм бывает и культурный, и экономический расизм, когда утверждается, что более богатые страны имеют право эксплуатировать и управлять бедными. То есть расизм, как иерархия, бывает разных видов. Так вот, у нас возникает некий специфическая форма особой расы господ, у которой требует к себе там известный актер, диктор с эхо Москвы или какой-нибудь там экономический олигарх. Это такая правящая раса, которая нас, обычных россиян, вообще за людей не считает. И это создает предпосылки на самом деле для аналогичных расовых противостояний, когда речь идет об одном и том же народе. То есть раса может проходить как бы внутри одного и того же народа. Речь идет о социологическом явлении, о гештальте как раз, а не столько о цвете кожи или этнической принадлежности. Этническая принадлежность тоже подчас играет свою роль в социальных конфликтах или каких-то процессах, но по-другому. Сейчас речь идет о том, что есть некая раса управленцев, раса чиновников, это либеральная, прозападная, глобалистская и коррумпированная раса, которая имеет своих таких продолжателей в культуре и так далее. И раса обычных людей. И вот представитель один, выпавший, конечно, представитель расы господ, Ефремов, актер, сбивает представитель чернокожего населения, который никому не нужен, говорят, что он старый, все равно бы он рано или поздно умер. И это можно, вот как можно оправдывать убийство в бессознательном состоянии одного человека, одним человеком другого. Но речь идет о расизме. История с Ефремовым показывает расизм русского общества. Есть раса эхо Москвы, раса культурной и экономической элиты, и есть раса простых водителей, простых курьеров. И действительно вот эта двойственность, как мы описываем эту ситуацию, дело не в этом конкретном случае, просто он проявляет наличие двух гештальтов. И есть люди, которые, безусловно, стоят на стороне погибшего, потому что русские не могут дышать. Вот такой простой человек, простой курьер, он не может дышать. He can't breathe. Он убит. Он убит представителем правящей расы либерально-западной элиты. Это правящая раса. Он Ефремов такой же, он чуваш, там, русский человек. Я как раз говорю, что этот расизм, такой социальный, культурный расизм, не имеет отношения к этносу. Эти две расы – носители двух гештальтов. И эти два гештальта прямо противоположные. Они раскалывают наше общество на не богатые, не на богатых и бедных, а вот на тех, кто чувствует себя на стороне народа и общества, тех, кто сочувствует и сопереживает погибшему простому русскому курьеру, каком бы он ни был, вот будь он татарин, чуваш, еврей, неважно, он принадлежит к той расе, которая является расой большинства. И есть те, которые, безусловно, защищают вот этого опустившегося актера, независимо от того, какой он идеологической ориентации. В этом есть что-то расовое. Расовое, но совершенно не этническое. Поэтому на самом деле, как ни странно, мой вывод, что при отсутствии рас, биологических рас, в России расовая война возможна, только не на основании этноса, не основании цвета кожи, на одинаково приблизительно этносы, все евразийского этноса, русско-евразийского, и все одного цвета кожи приблизительно тоже. И не в этом дело. Причем у нас-то как раз люди вполне могут интегрированы быть в большой народ, вот в нашу, в русских, вот в широком смысле, в народ как таковой, самые представители самых любых этносов. Мы все чувствуем себя одними и социально, и исторически, и культурно. И есть раса господ. И вот эта раса господ, она находится с нами все больше и больше оппозиции. Кто это? Наследственное дворянство, которое своим детишкам дает какие-то огромные вкормления, огромные сферы в экономике. Это раса господ. Кто ее выбирал? Чем она отличилась? Ведь аристократы, дворяне — это потомки тех, кто героически сражались за страну и погибли, совершили подвиги, потомки боярской элиты или воинской дружины. Вот это дворяне, вот это аристократы. Но это-то что? Это жулики, которые сами украли и детям своих туда пристраивают. Вот это раса такого правящего варья, раса правящего варья, она, конечно, руководствуется особым гештальтом. И здесь, мне кажется, что цветная революция опасна, и надо отбивать, и проамериканские силы надо, и пролиберальные в обществе, конечно, устранять, локализовать, не давать им возможности раскачивать ситуацию. Но причина нарастающего проблемы в российской государственности отнюдь не в этих сетях. Они есть, они опасны, их надо подавлять, я с этим полностью согласен. Но главная причина – это в совершенной замкнутости политического режима, который категорически не хочет считаться с народом. Он считает, что он и так ему много делает. Вот само состояние человека, правящего класса в современной России, несовместимо с органичным и гармоничным развитием нашей страны. Мы подходим к точке кризиса, когда он наступит, я не могу сказать, но если американцы, как я говорил уже на «Авроре» и в других своих статьях, если они рухнут первыми, то у нас будет шанс. То есть если сейчас они рухнут в бездну гражданской войны, то мы сможем решить наши проблемы другим способом, гораздо более мягким, потому что не будет третьей стороны, и более решительно одновременно. Потому что если вот эта угроза, вот сегодня Патрушева еще, у него есть какая-то обоснованность в его предостережении, потому что Америка еще есть. Но если Америка перейдет на следующий цикл гражданской войны, то все попытки списать собственные проблемы на какие-то внешние сети, они будут выглядеть смешными. И тогда мы скажем, да нет, мы никакого отношения к Западу не имеем, мы просто обычные русские люди, но вы нам не нравитесь. Вот нам не нравится этот режим, потому что это плохой режим. Он не народный, он не отвечает, он несправедливый, у него нет никаких планов развития. В кадровой версии выдвигаются самые чудовищные, уже такие откровенно чудовищные люди. У вас нет стратегии развития общества никакого. Вместо этого вы отделываетесь от нас пустыми лозунгами, за которые сами тут же забываете. И в этом отношении я думаю, что спрос, если Америка рухнет первой, то вот этот либеральный такой как бы наш режим, он рухнет вторым. Просто это вот разрушение уже не имеет шанс стать созидательным. Пока Америка сильна, нам придется всем защищать что угодно, любое. Это, кстати, главная идея была Устрялов и национальных большевиков, что я, говорил Устрялов, русский патриот, сторонник империи и православия, буду защищать даже безбожный, чудовищный большевистский режим, потому что если не он, то придет Запад, который еще хуже. Вот тут приходится все абсолютно забыть, на все закрыть глаза, на любой беспредел нынешней совершенно неадекватной российской власти, на все забыть, пока есть угроза Америки. И действительно это сдерживает нас от того, чтобы мы в свой гештальт оформили политически. Но это не значит, что мы не должны работать над собственным русским народным гештальтом, евразийским гештальтом, что не должны мы его консолидировать даже в таких условиях. Но дело приобретает очень интересный поворот, и если Америка пройдет еще несколько этапов в направлении эскалации гражданской войны, то на самом деле в движение придут все страны, это никого не оставит безучастным и нетронутым, и нам предстоит готовиться к очень серьезным вещам. К этому мы должны прийти готовыми. Наше общество должно быть консолидировано, как-то организовано и должно иметь свой собственный образ будущего. И тогда мы можем еще и, ну, в общем, как-то решить вопросы с властью, просто сказать, вот это вот мы хотим, если вы хотите, чтобы мы проголосовали за вас, вот это, пожалуйста. Но для этого эти требования, этот гештальт, этот образ должен быть продуман, выверен. И я считаю, что никто, нет никаких причин и никаких обстоятельств, чтобы нам запретить этим заниматься уже сейчас, то есть выработкой народного гештальта. Пока ни в коем случае не против власти, пока Америка есть, но как только она рухнет, тогда уже разговор будет иной, потому что на самом деле эта власть, наша власть, это компромисс между глобализмом и тем, что мы хотим. Это как компромисс это допустимо. Но как идеал или как ответ, или как будущее, это вообще абсолютно неприемлемо. В качестве компромисса по половинчатого, то половина вам, половина нам, мы этот курс, этот стиль терпим. И я думаю, что если мы будем рациональными, то придется терпеть, пока стоит Запад. Как только Запад рухнет, на самом деле все, после этого вот этот мораторий на по-настоящему серьезный разговор с нашим политическим режимом также будет снят. Это, другими словами, описал ту ситуацию, которую вы спросили.
Да, Александр Гильевич, а можно ли сказать, что есть другое название или другое понимание, чем два гештальта, понимание того, что есть элита и есть контр-элита. Я объясню немножко, что я имею в виду. Вот если отбросить советскую историографию о направляющей силе, организационной направляющей силе в лице пролетариатов русской революции, пример из моей семьи, значит, моя бабушка Татьяна Владимировна Раде, значит, в девичестве Кенигсон, была дочкой действительного статского советника Кенигсона, была внучкой действительного статского советника Кенигсона, то есть потомственное дворянство, там, Кенигсон был прокурором Сената, и она входила в кружок князя Кропоткина, тоже князь. И вот они-то понимали, что в России творится что-то не то, и что надо вот Россию менять. Как вы думаете, сейчас у нас есть контрэлита или все-таки это два гештальта?
Прекрасно вы сказали. Контрэлита, да, это термин Паретто, это означает та элита, которая по каким-то обстоятельствам не допущена до власти или не согласна с этой властью, точно так же, как представители дворянства или даже боярства, княжеских фамилий, графских фамилий, переходящих на сторону народа. Но это не противоречит, это немножко о другом. То есть два гештальта остаются. Гештальт народа, на сторону которого перешла ваша прабабушка или бабушка Кенигсон, она перешла на сторону народа, против власти, против гештальта царского, отчужденной совершенно такой прозападной, в каком-то смысле либеральной, расовой, российской, антинародной монархии. И вот если монархия была не такой, то ее бы и не свергли в каком-то смысле. То есть монархия, особенно поздняя, она не, хотя это идеальный, на мой взгляд, режим, но когда он утрачивает связь с народом, когда монархия начинает противопоставлять себя народу, выполнять священную функцию, тогда она утрачивает свою легитимность, в том числе и перед лицом истории, Бога и провидения. И те аристократы, которые переходят на сторону народа, они переходят на сторону гештальта. Сейчас те, кто принадлежат к сегодняшней элите, практически из них благородных людей ни по происхождению, ну, это, наверное, для всех советских людей просто очень редкий случай, когда кто-то может сказать, я потомок такого-то князя. В основном это люди из простых. Это первое. Во-вторых, это худшие из простых, кто набили сегодня в элиту. Это те простые из простых людей, которые являются в каком-то смысле в глазах нашего народа неправомочными выскочками. Они не заслужили свой пост в элите, и поэтому они так держатся за власть. Они держатся за власть как плебеи, а не как элита. Они представляют собой на самом деле такое халуйское жулье, которое вышло из низов и, дорвавшись в силу такого анархии, такого смещения в нашем обществе, некого шока, смущения русской истории, они захватили эти посты и держатся у них. Это не элита, поэтому они перейти в контрэлиту на сторону народа не могут. Они оторвались. Они сами народ, который только... Это хуже, чем чего нет. Аристократы могут перейти на сторону народа, потому что они могут выбрать этот гештальт и встать на сторону простого человека, как очень многие русские аристократы сделали, очень многие аристократы. Это было волевое решение элиты перейти на сторону народа. Но я не могу себе представить, чтобы кто-то из нынешней правящей элиты по-настоящему мог перейти на сторону народа, потому что они оттуда убежали. Это на самом деле предатели народа. Были бы они элиты, были бы они потомками аристократии. Разговор был бы другой, может быть, тоже жесткий, но другой. Это самая последняя сволочь, те, которые набились в современную российскую элиту. То есть это худшие, это самые настоящие, они такие же, как мы. То есть это народ, только предавший свои корни, последовавший за либеральными моделями, делать себе карьеру, хватать зубами, красть, управлять, насиловать. Это не просто элита, это некие перверты, которые в 90-е годы они туда попали. Это худший, это сброд, который нами правит сброд. У них никаких оснований для этого правления нет. И когда они под сурдинку захватили рычаги управления власти в 90-е годы, до сих пор они массовым образом, как некая вот эта раса пройдох, черная кость, которая именно халуи, которые дорвались до кормушки, они к этой кормушке, они ведут себя не как элита вообще. Из них я не думаю, что кроме военных или каких-то, может, отдельных просто людей, просветленных какими-то русскими, что ли, русским светом внутренним, я знаю нескольких людей высокопоставленных, которые могут перейти на сторону народа, и которые на нашей стороне, они честные, они переживают, они не знают, как. Есть такие, я лично знаю, но они недостаточны для того, чтобы контрлетать. Это отдельные прекрасные люди, которые, оказавшись почти случайно на высотах власти, они сохранили связь и с нашей верой, с нашим народом, с нашими ценностями. Вот, они могли бы, о них можно говорить как контрлетать, но они элиты-то не стали, они просто народ. Народ, который не предал самого себя, даже оказавшись у кормушки. И он эту кормушку не воспринимает, как остальные, а воспринимает это просто как необходимость служения. Среди силовиков и военных таких вообще много, особенно среди рядовых, которые еще не подверглись такой коррупции, которая почти необходима в нынешних условиях. Есть среди членов там, правительства такие люди, в руководстве страны есть, но они не составляют там, не сдают там тон. Они на самом деле являются таким некой примесью, которой сообщают этой элите приблизительно, что делает народ. Они искренне хотят сделать лучше, но у них нет сил. Они за 20 лет, до Путина я вообще не говорю, и они и там были, кстати, они в каком-то смысле содействовали приходу Путина к власти, они хотели улучшить ситуацию, но у них не хватает сил, они очень слабы, от народа с народом, как они не соединены, они рассеяны по этой правящей, кстати, есть такие люди. Пока их ясность в отношении гештальтов не приобретена в нашем обществе, они не знают, что делать. Они остаются порядочными, чистыми русскими полноценными людьми, или там, татарами, там, других народов, неважно, они в широком смысле русскими, не предавшими свой народ. Они принадлежат вот к расе низов, если угодно, к расе обычных людей, к расе вот того убитого курьера, которого убил Ефремов. Вот они принадлежат к расе простых, нас, вот это наши. И они есть в руководстве, но они там, увы, погоды не делают, и они тоже являются в каком-то смысле жертвами этого процесса. Перейдут ли они на сторону восставших, если дойдет дело до восстания? Да, конечно, уверен абсолютно. Но сами по себе изменить ситуацию, я боюсь, увы, не могут. Они старались, они делали очень много, что им удалось. Но они держали наше государство в течение последних 30 лет на таких честных русских людях, оказавшихся во власти, и до сих пор держатся России. И они представляют собой на самом деле очень ценных людей, но они не объединены, они разрознены, они представляют собой, по большому счету, скорее не столько политические или мировоззренческие начала, как в случае аристократов, которые выбирали, например, эсеровскую позицию, левую позицию, народническую позицию, славянофильскую позицию, приходя на сторону народа. Это были люди гештальта, потому что они были аристократы, они, для них идеи и философские категории были очень родными, они получали классическое образование, знали греческую, римскую культуру, прекрасно владели европейской философией, и для них это был осознанный выбор. Для тех людей, которые находятся в элите и разделяют наши ценности, народные русские ценности, православные, христианские, за справедливость, за порядок, на самом деле они, как правило, не обладают такой высокой культурой. Они не могут схватить даже гештальт. Они просто порядочные люди, они есть. И для того, чтобы составить контрэлиту, их недостаточно, объединиться они не могут, им это не дают, потому что другие очень бдительные к этому следят за этим. И, соответственно, я думаю, вне каких-то критических обстоятельств, когда вот эти два гештальта начнут уже все более и более отчетливо проявляться, а именно так оно и происходит в нашем обществе, вот пока это не дойдет к какой-то критической стадии, мы даже о них их не увидим. Они растворены, кто-то потеряется, кто-то, может быть, устанет бороться, а кто-то станет вместе с нами в критический момент, потому что этот критический момент между столкновением двух гештальтов, он неизбежен, на мой взгляд. При этом, может быть, мы не доживем до него. Речь идет не о партиях, речь идет не о людях конкретно. Речь идет о незанятиях тех или иных постов теми или иными людьми. Это все второстепенно. Когда речь идет о столкновении народа и государства, то личные судьбы разлетаются в дребезги. Это вообще не о людях и даже не о классах. Речь идет о двух образах будущего. В одном случае это образ русский, основанный на социальной справедливости и сильной идентичности традиционной, и это наш гештальт. И есть гештальт технократической, пролиберальной, коррумпированной, принципиальной индивидуалистической власти, которая ориентирована на самом деле не на русские ценности, а считает себя частью вот этого глобального прогрессивного человечества. Эти два гештальта несовместимы, они рано или поздно войдут в противоречие. Пока существовала Америка, они как-то были, благодаря вот этой мощному давлению извне, они как-то находили компромисс. Стоит только Америке ослабнуть ниже определенного порогового значения, мы столкнемся с очень серьезными процессами внутри нашей страны.
Спасибо большое, Александр Гельевич. Мы были сегодня на связи прямой с Дугиным Александром Гельевичем, профессором, доктором наук, русским философом. Надеемся на встречу с вами через неделю. Вел программу РАДЭ Дмитрий Владимирович, шеф-редактор радио «Аврора». Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Мы будем держать вас в курсе событий и давать оценку им. Спасибо. Советы передаются для государственной власти.